На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе арест в России лидера абхазской оппозиции. Как Страсбургский суд расценивает отношения Армении и Нагорно-Карабахской республики? В Ингушетии отмечают 25-ю годовщину со дня образования республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Италии проводится референдум о конституционной реформе. В Австрии проходят выборы президента. В Узбекистане выборы президента признаны состоявшимися. В Италии сегодня проводится референдум о конституционной реформе, который, как отмечают западные агентства, может выявить степень антиевропейских настроений в стране. Перед избирателями ставится вопрос о нецелесообразности усиления властных полномочий проевропейски настроенного премьер-министра Маттео Ренци, которые позволили бы главе правительства проводить экономические реформы. Политические силы, критикующие Европейский Союз, призывают голосовать против в надежде добиться ухода премьера с поста и вывести Италию из еврозоны, а возможно и отказаться от участия в ЕС. Победа на референдуме сил, сказавших «нет», будет означать усиление популистского движения «Пяти звезд» Беппе Грилло и Лиги Севера Маттео Сальвини. Оба они яростные критики ЕС и симпатизанта Владимира Путина. Ренци пообещал уйти в отставку, если итальянцы отвергнут его план уменьшения влияния Верхней палаты парламента и передачи полномочий региональных властей в руки правительства. Критики утверждают, что реформа ослабит жизненно важные демократические механизмы сдержек и противовесов и сделает правительство слишком сильным. В Австрии сегодня проводятся президентские выборы. Правый популист от партии «Свободы», 45-летний Норберт Хофер, соревнуется с независимым кандидатом, 72-летним Александром ван дер Белленом, бывшим членом партии «Зеленых», которая теперь его поддерживает. Это вторые выборы президента в 2016 году. Первые прошли в мае и завершились победой с минимальным отрывом левого либерала Александра ван дер Беллена. Однако по техническим причинам, из-за проблем с конвертами, в которых были отосланы тысячи бюллетеней граждан, голосовавших по почте, Конституционный суд отменил результаты голосования и назначил новое. На сей раз, судя по опросам, проигравший в мае Норберт Хофер имеет солидные шансы на победу. Хофер не исключает, что инициирует референдум о дальнейшем пребывании Австрии в ЕС. Если представитель правых победит, он станет первым президентом государства ЕС с явными крайне правыми политическими взглядами.
Эхо Кавказа. Новости.
Выборы президента Узбекистана, которые проходят сегодня, признаны состоявшимися. Явка избирателей уже превысила 77%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мирза Улубек Абдулсаломов. Процесс голосования продолжается, избирательные участки закроются в 8 часов вечера по местному времени. Внеочередные выборы в Узбекистане проводятся в связи со смертью первого президента страны Ислама Каримова 2 сентября на 79-м году жизни от кровоизлияния в мозг. Опросы общественного мнения показывают, что наиболее вероятным победителем станет исполняющий обязанности главы государства Шавкат Мирзиёев, который при Каримове был премьер-министром. Он пообещал продолжить прежний курс во внутренней и внешней политике. По Конституции Узбекистан, верховная государственная власть в стране принадлежит президенту. Согласно последним поправкам в основной закон, президент избирается на 5 лет и может находиться у власти только 2 срока подряд. Американская партия «Зеленых» отозвала иск о пересчете голосов, поданных в штате Пенсильвания на выборах президента США 8 ноября, который должен был рассматриваться в местном суде. Причиной такого решения стало требование судьи внести залог в $1 миллион. Теперь представители партии намерены бороться за пересчет голосов в федеральном суде. По словам бывшего кандидата в президенты от партии «Зеленых» Джилл Стайн, граждане, подавшие иск, не могут себе позволить собрать сумму, необходимую для залога. Кроме Пенсильвании, Стайн требует пересчета голосов в штатах Висконсин и Мичиган. Во всех трех штатах победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, опередивший в каждом из них демократа Хиллари Клинтон лишь на несколько десятых процентов голосов. Согласно официальным итогам голосования, Трамп был избран президентом США. Он набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Клинтон. Лишиться победы он может только если пересчет во всех трех штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин покажет, что на самом деле победила Клинтон. Большинство американских экспертов считают это маловероятным. Президент Кубы Рауль Кастро пообещал продолжать дело своего покойного брата Фиделя, защищать родину и социализм. Об этом он заявил на митинге в городе Сантьяго-де-Куба, где сегодня был захоронен прах лидера кубинской революции. Несмотря на это, Рауль Кастро заверил, что имя Фиделя Кастро не будет использовано в названиях учреждений, улиц, парков, публичных мест. По его словам, революционер не хотел развития культа личности, сообщает агентство «Франс-Пресс». Фидель Кастро умер 25 ноября в Гаване в возрасте 90 лет. С 26 ноября в стране был объявлен 9-дневный траур. Власти Германии планируют создать специальный отдел по борьбе с хакерами. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подразделение будет заниматься защитой ключевых объектов инфраструктуры страны, таких как атомная станция или система водоснабжения. В случае попыток взлома германские специалисты выведут заграничные серверы злоумышленников из строя.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Вчера вечером в самопровозглашенной республике Абхазия была распространена информация о том, что на КПП ПСОУ при переходе государственной границы был задержан сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжани. Сегодня министр внутренних дел самопровозглашенной республики Аслан Кабахия провел брифинг и разъяснил ситуацию абхазским журналистам. Но ситуация на этом не успокоилась. С подробностями Елена Заводская.
Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия сообщил на брифинге, что информация о задержании российской стороной на контрольно-пропускном пункте ПСОУ абхазского политика Аслана Бжания поступила в МВД вчера вечером. Стало известно, что после задержания Аслана Бжания доставили в управление внутренних дел по городу Сочи. Сегодня утром министр внутренних дел направил официальный запрос представителю Министерства внутренних дел России в Абхазии, подполковнику милиции Станиславу Апсава, с просьбой дать разъяснение по факту задержания в Сочи Аслана Бжания. Аслан Кубахи зачитал журналистам текст официального ответа на запрос. В нем говорится следующее.
2 декабря 2016 года, 19 часов 20 минут, в ходе проверки условий хранения гражданского оружия по адресу города Сочи, улица Сухумская, шоссе, дом 13-8, у гражданина Бжани Аслана Георгиевича обнаружен черный футляр для хранения пистолета. Внутри находился магазин 15 предметов конструктивного сложения с патронами. На основании заключения баллистической судебной экспертизы установлено, что взятые предметы являются патронами калибра 9-мм, относятся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, пригодной для производства выстрелов. Таким образом, гражданин Бжани предположительно незаконно хранил там 15 боеприпасов. По данному факту зарегистрирован материал под номером 18579 от 3.12.2016 года. 3.12.2016 года Бжани АГ был доставлен в вышеуказанный отдел полиции для дачи пояснения, после чего отпущен. Мера пресечения не избиралась.
Несколько часов тому назад стало известно, что Осан Бжани снова попытался пересечь государственную границу и был повторно задержан российской полицией. Около 17:00 в социальной сети Facebook была выложена запись видеосообщения, полученного из города Сочи от Аслана Бжани. Он сообщает, что в данный момент находится в отделении полиции города Сочи по улице Горького, 60, и утверждает, что его третьи сутки не выпускают из Российской Федерации в Абхазию. Аслан Бжани говорит, что боеприпасы хранились у него дома вместе с подтверждающими документами. Вчера в ходе опроса он дал все разъяснения сотрудникам сочинской полиции. Никакая мера пресечения в отношении него не избрана, и процессуальных претензий вчера не было. Почему его задержали сегодня, ему неизвестно. Он предположил, что в скором времени состоится беседа. О чем будет речь, он пока также не знает. Тем временем ситуация была взята на вооружение блок оппозиционных сил, сопредседателем которого является Аслан Бжани. В своем заявлении политическая партия Амцахара обвинила действующую власть в том, что именно по ее ходатайству против Аслана Бжани принимаются все эти меры российскими властями. Пресс-служба президента Рауля Хаджамба назвала это обвинение необоснованным и заявила о непричастности абхазских властей к данному инциденту. Поспешное и неподкрепленное какими-либо фактами заявление политсовета Амцахара дезинформирует общественность и в очередной раз направлено на искусственное нагнетание внутриполитической ситуации в стране, сказано в заявлении пресс-службы. Амцахару призывают проявить политическую выдержку, дождаться официальной информации и воздержаться от выдвижения надуманных версий. Между тем, в сети выложены фотографии и появилась информация о том, что родственники Аслана Бжани разложили автомобильные покрышки и перекрыли республиканскую трассу в районе Тамышской средней школы. В настоящее время там скапливаются автобусы и машины с людьми, которые не могут проехать ни в одну, ни в другую сторону. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Отец армянского военнослужащего, погибшего вследствие дедовщины в армии на территории Нагорного Карабаха, Сурену Мурадяну разорвали селезенку, когда избивали старшее по званию, выиграл иск против Армении в Европейском суде по правам человека. Страсбург обязал Армению выплатить Грачия Мурадяну 50 тысяч евро в качестве компенсации, признав и неуставные отношения, и тот факт, что ему не оказали должную медицинскую помощь. При разорванной селезенке лечили от гриппа. На то, чтобы завершить следствие, потребовалось 14 лет. Это не первое такого рода дело, однако в нем есть интересные аспекты. Один из них – в решении суда на Армению напрямую возлагается ответственность за действия локальной администрации самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, а также документируется тот факт, что срочную службу армянские военнослужащие проходят в Карабахе. Об этом мы и поговорили с руководителем Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитником Артуром Сакунцем.
Европейский суд по правам человека возложил ответственность на Армению за смерть армянского солдата, который проходил срочную службу на территории Нагорного Карабаха, чтобы Армения отвечала за то, что происходит на Нагорном Карабахе. Там такая формулировка, что Карабах выживает за счет помощи Армении, поэтому она контролирует Нагорный Карабах и должна отвечать не только за действия своих граждан, но и за действия карабахских чиновников, раз администрация Нагорного Карабаха и подконтрольна. Как мне кажется, что это такое первое решение Евросуда вот такого плана по карабахскому вопросу. Так это или нет?
Нет, до этого тоже Европейский суд соответствующую формулировку о контроле со стороны Республики Армении над Карабахом сделал в деле Чирагов против Армении. Там тоже есть формулировки, что армянские власти де-факто влияют и контролируют ситуацию в Карабахе.
Но Чирагов был беженцем.
Да, но все равно в этом деле, в этом решении, Европейский суд тоже обратил внимание, то есть сделал такую формулировку, что насчет контролируемости со стороны армянских властей над Карабахом.
Хорошо, но теперь получается, что раз ссылаясь на эти формулировки, жители Карабаха могут жаловаться теперь в армянский суд, если их решение соответствующих органов в Степанакерте не удовлетворяет. Это так?
Нет, это уже другой вопрос, потому что весь вопрос нужно разделить. Те вопросы, которые прямой находятся под прямой юрисдикцией России и Армении, в данном случае по смертным случаям, по нарушениям прав военнослужащих в войсках, тех, которые находятся, вернее, свою службу несут на территории Карабаха. По этим вопросам рассматриваются дела, расследуются армянскими правоохранительными органами, то есть следственными органами, и рассматриваются армянскими судами. А есть вопросы, которые карабахские жители, они обращаются в карабахские суды.
Если они, пройдя инстанции в Карабахе, ими не удовлетворены, они, ссылаясь на формулировку Страсбурга, могут обращаться к Еревану?
Нет. Нет, потому что нет правового механизма, чтобы, допустим, решение Верховного суда Нагорно-Карабахской республики могли обжаловаться в судебной инстанции Армении. Тут просто я хочу, чтобы мы четко могли разделить вот две разные вопросы. Республика Армения официально является гарантом безопасности жителей Нагорного Карабаха и поддерживает их безопасность. Но сами жители Нагорного Карабаха в своих вопросах и в отношениях с карабахскими властями, они обращаются именно к карабахские следственные органы и карабахские правоохранительные органы и карабахский суд, первой инстанции, Верховный суд. То есть это под их, то есть их проблемы не рассматриваются армянскими следственными органами и армянскими судами.
Были случаи, когда жители Карабаха подавали жалобы в Страсбург?
Нет, не может быть, потому что, во всяком случае, решение карабахского суда не может быть обжалован, если человек считает, что нарушены его права, в Страсбургский суд. Потому что Нагорно-Карабахская республика не является стороной конвенции по правам человека.
Ну, а где он тогда может быть обжалован?
К сожалению, вот это проблема непризнанных таких политических образований. Mm-hmm. Между прочим, такое аналогичное, значит, аналогичное решение Европейский суд принял по отношению жителя Приднестровья, в котором он признал, что де-факто ситуацию на Приднестровье контролирует Российская Федерация. И их тоже обвинил, то есть считал, что они, Российская Федерация, тоже нарушили право. И одновременно, что и на Республику Молдову тоже, но с учетом того, что он не полностью может обеспечивать свои полномочия на территории Приднестровья. То есть Европейский суд имеет такие прецеденты.
Официально по международному праву распространяется ли на Нагорный Карабах юрисдикция Армении?
Нету такого. Есть армянские власти в разных решениях Европейского суда, особенно когда дело касается по правам военнослужащих и по судебным делам, и в том числе в делах, в которых я участвовал, представляют какой-то документ, что Республика Армения и де-факто власти Нагорного Карабаха имеют договор о взаимопомощи, да, только в рамках этого.
Да, вы говорите, нет правового механизма, но я не понимаю. Смотрите, цитата, я цитирую, то, что написано в решении Евросуда. Армения находится под обязательством обеспечить в этой области права и свободы, установленные конвенцией, и ее ответственность по конвенции не может быть ограничена только действиями ее собственных солдат или чиновников, действующих в Нагорном Карабахе, но также распространяется на действия местной администрации, которая выживает за счет военной и иной поддержки Армении.
Я понимаю, но я могу оценивать следующее. Европейский суд, вообще-то, он развивает свои подходы. Да? То есть весь смысл в этом то, что если государство реально присутствует в лице помощи или своих институций, или каких-то разных механизмов за рамки своей территории. Да, допустим, это может быть протекция на каком-то территории, или там прямое контролирование, или через какую-то гуманитарную помощь, или военную помощь, или экономическую помощь, то через этот механизм он также несет ответственность за ситуацию в некоторых вопросах, которые суд в данном случае считал, что это действительно входит в круг обязательств вот, под юрисдикцией государства. То есть Европейский суд в данном случае расширил мандат обязательств государства вне государственной, то есть административной территории, в данном случае для Армении, да, тоже. Параллельно, да, пример привожу. Есть, уже не в рамках, имею в виду, Европейского суда. Есть территории в мире, которые контролируются, допустим, властями США. Да, международные, гуманитарные, там, или там акции, там, или там военная помощь, или миротворческие акции. То Европейский суд уже в рамках вот этого, на основе этого решения, развивает вот это обязательство государства, что хорошо, если он миротворческую миссию несет, допустим, в Афганистан или Косово, там, или, я не знаю, в Ираке, или где-нибудь, то он не параллельно он должен нести ответственность за возможные нарушения из-за своего присутствия прав человека в этом территории. Я думаю, это очень хорошее развитие.
Понятно. Артур, кроме того, еще один вопрос, который мне хотелось бы разобрать. В этом рапорте была процитирована выдержка из соглашения о военном сотрудничестве между правительствами Армении и Нагорно-Карабахской республики,
да,
подписанной в 1994 году. Статья этого соглашения разрешает гражданам Армении с их согласия проходить срочную военную службу на территории Нагорного Карабаха. Вот скажите, да, армянские военнослужащие проходят в Нагорном Карабахе и контрактную, и срочную службу? И если они проходят там срочную службу, они изъявляют желание там служить или их туда посылают по приказу?
Знаете, вот это весь вопрос в том, что, конечно, контрактные, на основе контрактного механизма они несут службу. Это тут вопрос не обсуждается, да? Но насчет срочной службы, вроде бы они дают согласие, что они добровольно идут служить.
А на практике?
Но насколько это соответствует действительности? На практике все подписывают. Но я не считаю, что все это добровольное, то есть свободное волеизъявление идет. Потому что, смотрите, тут вопрос в том, что по закону военнослужащие имеют, то есть армянские вооруженные силы, тут вооруженные силы, да, имеют право участвовать на каких-то международных акциях, миссиях, или находиться вне территории только по согласию парламента. А тут, если чисто взять формально, предполагаю, да, какие причины могут быть, выдвигаться этот власти Армении. Тут никакой вооруженной части из Армении не идут, не находятся там на территории Карабаха, а только военнослужащие хотят служить там в рамках вот этого договора.
А по официальной статистике сколько служат там срочников?
Это мы тоже хотим узнать, потому что мы каждый раз, когда вообще хотим узнать даже сколько человек призывают в армию, у нас это считается пока военной тайной по закону и по решению правительства. К сожалению, вот численный состав даже вооруженных сил, численность военного призыва, численность, кто где служит, это считается военной тайной. И обжаловали это даже в судебном порядке, но, к сожалению, успеха не добились.
Это была беседа с руководителем Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи правозащитником Артуром Сакунцем. На этой неделе в Ингушетии вспоминали об общенародном референдуме по образованию республики, который состоялся 25 лет назад. Далее Тимур Акеев.
25 лет назад ингуши сделали свой очередной исторический выбор. Провели первый общенародный референдум. 3 декабря текущего года общественное движение «Опора Ингушетия» совместно с культурно-просветительским центром «СДЛ» приурочили к этому событию конференцию, на которую пригласили участников референдума, представителей государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций. Референдум стал прологом к восстановлению Ингушской республики. Но почему-то именно эта дата до сих пор никак не отмечалась наряду с другими событиями в истории Молодой Кавказской республики. Организаторы конференции прежде всего хотели выразить глубокое уважение тем, кто 25 лет назад, благодаря своему мужеству и самоотверженности, выполнил тяжелую, но очень важную задачу по проведению первого референдума, а также стоял у истоков становления государственности ингушей. Нас слишком долго не было рядом с ними. Они слишком долго ждали нашего признания. Многие из них уже никогда не услышат нашей благодарности. Написано в пресс-релизе, анонсирующем это мероприятие. Бимбулат Богатырев, Бексултан Сейнароев, Якуб Куштов, Беслан Костоев, Юсуп Героев, Бек Абадиев, Султан Хамчиев и многие другие известные в Ингушетии люди стояли у истоков образования республики. Имена этих людей упомянул на своей страничке в Инстаграм и глава республики Юнусбек Евкуров. Главный редактор республиканской газеты «Сердало», политолог Якуб Патиев, в своей статье «1091 год. Референдум» вспоминает о тех событиях, которые предшествовали всенародному опросу. За месяц до голосования ингушей 27 октября 1991 года президент Чеченской республики Джохар Дудаев издал указ об объявлении суверенитета. После выхода Чечни из состава России выбирать ингушам было особо не из чего – либо примкнуть к чеченцам, либо остаться в составе Российской Федерации. Активисты движения «Народный совет» с Ингушетии выступили с инициативой проведения референдума среди ингушей с целью узнать их мнение по этому вопросу. 17 ноября 1991 года на многотысячном митинге в Назрани народный депутат России Бимбулат Богатырев и народный депутат СССР Муса Адальсигов рассказали о своей встрече с президентом России Борисом Ельциным, который обещал решить ингушскую проблему в случае подтверждения ингушами желания остаться в составе России. Через несколько дней, 22 ноября, там же в Назрани, на еще одном общенациональном митинге одобрили решение провести референдум. 25 ноября Народный совет опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что советы народных депутатов всех трех ингушских районов, а также ингушского населения пригородного района, поддержали решение Народного совета Ингушетии о проведении 30 ноября 1991 года всенародного опроса и призвал всех граждан Ингушетии сказать свое «да» Ингушской республике в составе РСФСР. По данным, приведенным в статье Патиева, парламент Чеченской республики 27 ноября 1991 года принял постановление за номером 41 о признании не имеющими юридической силы результатов назначенного на 30 ноября референдума ингушского народа. Мэр города Грозного Беслан Гантемиров запретил проведение референдума на территории города. Президиум Верховного Совета Северной Осетинской ССР принял постановление о референдуме ингушского народа и назвал его грубым вмешательством во внутренние дела суверенной Северо-Осетинской ССР. Да и не все ингуши были согласны на проведение плебисцита. Против выступали сторонники партии Нисхо, которые не видели в этой акции никакой необходимости и по мере своих возможностей препятствовали ее проведению. Были и такие, кто настаивал на сохранении единой Чечено-Ингушской республики. Среди них и группа действующих офицеров ингушей, тогда еще советской армии, приезжавших в гости к Джохару Дудаеву с предложением создания единой Вайнакской республики. Об этих разногласиях вспоминали и участники конференции в Назрани, но все присутствующие сошлись на том мнении, что нет смысла сейчас предъявлять кому-то претензии и обвинения. Тем более, что и сторонники, и противники референдума хотели только блага для своего народа и восстановления исторической справедливости. Референдум состоялся в назначенное время. В Грозном, несмотря на запрет Горсовета, никаких препятствий для участников голосования не было. Сотрудники милиции, выставленные возле закрытых участков для проведения референдума, к своим обязанностям отнеслись формально, и всех желающих голосовать пропускали. В Осетии, напротив, были случаи, когда организаторов референдума просили освобождать помещения, арендованные для проведения этого мероприятия. Тем не менее, голосование продолжилось на улице. Урны размещались в багажниках машин, а ведомости заполнялись на капотах автомобилей. По сообщениям Народного совета Ингушетии проголосовало 73,7% от числа имеющих право голоса. И 92% из них ответили «да» на поставленный вопрос. Вопрос был один. Вы за создание Ингушской республики в составе Российской Федерации с возвратом незаконно оторванных земель и со столицей в городе Владикавказ. 5 февраля 1992 года президент России Борис Ельцин обратился к Верховному Совету Российской Федерации с законодательной инициативой об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. 4 июня 1992 года был издан соответствующий закон, но без учета мнения ингушей, высказанных ими на референдуме. Де-факто республику создали без границ и не включили в ее состав пригородный район и город Владикавказ. Менее чем через 5 месяцев произошел осетино-ингушский конфликт, который окончательно похоронил надежду на исполнение федеральными органами итогов референдума. В молодую еще не сформировавшуюся республику хлынул поток беженцев и колонны бронетехники. Участники историко-просветительской конференции считают, что процесс восстановления Ингушской республики не закончен до сих пор. Поэтому в итоговой резолюции они обратились к руководству России, к руководству Республики Ингушетия и Северной Осетии с просьбой принять все необходимые меры для исполнения решения первого референдума ингушского народа и закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов для того, чтобы завершить процесс реабилитации ингушей. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Полиция города Сочи отпустила бывшего главу службы государственной безопасности Абхазии Аслана Бжанью, задержанного сегодня при попытке пересечь российско-абхазскую границу. Об этом представитель абхазской оппозиции заявил Марина Гумба. Бжанья отправился обратно на границу, но был снова задержан. Ранее сегодня Бжанья задержали сочинские полицейские, после чего отвезли в отделение полиции. Абхазская оппозиция полагает, что задержание произошло по просьбе властей самопровозглашенной республики. Абхазские МВД отвергают причастность к этому. Бжанья – бывший председатель службы государственной безопасности Абхазии и один из лидеров блока оппозиционных сил. В 2014 году он баллотировался на пост президента республики, но проиграл нынешнему главе самопровозглашенной республики Раулю Хаджимбе, которого неоднократно критиковал. Рауль Хаджимба сегодня провел заседание Совета силовым структурам принять соответствующие меры по обеспечению общественного порядка и недопущению обострения ситуации, сообщает информагентство «Абсны Пресс». По последней информации, Аслан Бжанья уже вернулся в Абхазию и находится у себя дома. Трасса в районе Тамырской средней школы, которую блокировали родственники Бжанья, уже свободна. Сильный шторм, ветер и дождь повредили береговую линию грузинского черноморского города Батуми. Как сообщает пресс-служба аджарского правительства, из-за сильных волн на Батумский бульвар вынесло много песка, камней и мусора. Были разрушены пешеходные дорожки и повреждены скамейки. С ситуацией на месте ознакомился глава аджарского правительства Зора Патарадзе. С сегодняшнего утра в акватории Батуми начались полномасштабные работы. Вчерашней ночью шторм, достигший 5 баллов, сильно загрязнил зону набережной. Песок и камни вынесло на новый бульвар и к территории, прилегающей к алфавитной башне. Мобилизованы все специальные службы, которые работают в чрезвычайном режиме. Скоро бульвар будет выглядеть как обычно, сказал Патарадзе. Глава аджарского правительства отметил, что сумма ущерба, нанесенного стихией, еще не подсчитана, однако расходы будут оплачены из бюджета Аджарии, принятого на 2017 финансовый год. Проект предусматривает непредвиденные затраты на ликвидацию последствий после удара стихии и других чрезвычайных ситуаций. На данный момент ситуация в Батуми стабильная, жителям города не угрожает опасность, сообщает агентство «Новости Грузия».
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Начнем с нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Нам объяснили, кто убил Бориса Немцова. Это сделали враги России. В четверг, 1 декабря, после окончания послания Владимира Путина Федеральному собранию, журналист телеканала «Дождь» Антон Желнов попытался взять интервью у Рамзана Кадырова. Рамзан Ахматович рассказал о многом. А видел в Инстаграм, Михаил Касьянов изображен в оптическом прицеле. На вопрос, стал ли Кадыров осторожнее вести свои аккаунты в соцсетях после замечания Путина, Кадыров ответил, замечание президента, верховного главнокомандующего, это все, а все, что говорит Путин, он выполняет беспрекословно. А российских либералов президент понимает, я молодой еще, и я никак серьезно не отношусь к либералам. Клянусь Всевышним, я к вам вообще никак не отношусь. Потому что вы даете человеку 1000 рублей, чтобы он приехал и говорил про Кадырова плохо. 5000, 3000 рублей, чтобы он говорил про Кадырова. Вы же либералы, демократы, за народ, за справедливость. Вы ругаете руководство государства Кадырова за то, что мы такие плохие. А вы такие хорошие, правильные. А вы сами сделаете что? Сказал Кадыров, заметив, что делает в своем интервью рекламу оппозиционному каналу. Я просто удивился, что это Дождь, канал, мне стало интересно. Я вам делаю рекламу, вам это нужно, чтобы на вас смотрели, вас читали, вам нужен Кадыров. И потому все, что говорится у вас там на телевидении, в журналах, на сайтах Кадыров, 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 как будто в России больше никого нет. Кадыров, Кадыров, Кадыров. Я главным. На вопрос о связи подозреваемых в убийстве Бориса Немцова с Рамзаном Кадыровым последний заявил, что оппозиционного лидера убили враги России. Почему? Потому что он никому не нужен был. Слушайте эти слова. Я еще раз заявляю, что эти люди не причастны к убийству Немцова. Немцова убили враги России, он никому не нужен был. Спросите в вашем ближнем кругу, кто его убил. Немцов не мешал сегодняшней России. Наоборот, он помогал. Не хочу говорить про покойного. Если бы он был жив, я сказал бы, такие люди, как сегодняшние оппозиционеры, нужны нам, чтобы ходили, лазили, говорили, чтобы показать обществу, вот они, наши господа защитники. А ранее, в марте 2015 года, Кадыров уже высказывался об арестованных по делу об убийстве Немцова. Заура Дадаева он знал и считал его настоящим патриотом России. Заур был одним из бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно отличился в бою вблизи Биноя, когда проводили спецоперации против крупной банды террористов, писал Кадыров 8 марта 2015 в Инстаграм. Высказывался тогда Кадыров и о другом фигуранте уголовного дела об убийстве Немцова, Беслане Шавановой, который, по официальной версии, подорвал себя гранатой в Грозном. Кадыров назвал его храбрым воином. И это главное, что мы видим, прорвавшись через бесконечное сложно сочиненное предложение, которым изъясняется глава Чечни. Рамзан Кадыров не бросает своих. Если они попадаются и сидят, Рамзан Кадыров называет их патриотами России. Рамзан Кадыров отрицает их вину, отказывается верить в эту вину. А если они успевают бежать, они получают почести и должности, как Лечи Богатиров, которого за австрийский следствие и суд называли убийцей Умара Исраилова, другого оппонента Рамзана Кадырова. Он получил под командование спецподразделения, базирующееся в селе Побединском, а по возвращении в Чечню его ждала красная ковровая дорожка. Рамзан Кадыров не бросает своих, и на этом основана сила его команды. Потому что любой человек из команды Кадырова знает, что пока он верен, его будут отстаивать любой ценой. Пока он верен. И те люди, которые окружали Рамзана Ахматовича в момент интервью телеканалу «Дождь», лорд Магомед Даудов и Адам Далимханов, в их лицах была эта уверенность. И это главный секрет Рамзана Кадырова. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Студенты, выступающие за реформу высшего образования, объединились в группу, получившую название от места, в котором они собирались для обсуждения своих идей, аудитория 115. С одной стороны, им удалось многого добиться. Изначально эти студенты выступили против единственного кандидата на пост канцлера и добились своего, он снял свою кандидатуру. После этого в отставку подал и ректор ТГУ. Обещание провести реформу высшего образования и учесть при этом мнение самих студентов тогда слышали со всех сторон. Об этом говорили представители Минобразования и науки, говорил и премьер-министр. Впрочем, аудитория 115 продолжает протестовать. О событиях, происходящих в ВУЗе, Анастасия Славинская побеседовала с профессором Тбилисского государственного университета, социологом Яго Качкачишвили.
Бетану Яго, сегодня в университете снова неспокойно. Аудитория 115 уже более недели как заблокировала шестой корпус вуза. Там приостановлен учебный процесс. Эту ситуацию непросто оценивать со стороны, извне. Скажите, что происходит с университетом?
Протест студентов сейчас в этом конкретном случае, из-за чего они заблокировали шестой корпус, связан с проблемой, которая не нова. Она связана со студенческим самоуправлением. Дело в том, что согласно существующей модели, на стороне которой, если так можно выразиться, закон о высшем образовании, единственный легитимный институт, который вправе представлять взгляды студентов, обеспечивать их участие в управлении вузом, их вовлеченность в студенческую жизнь, это студенческое самоуправление. Это, по мнению студентов, которые я полностью разделяю, дискриминационное обстоятельство, ненормальное обстоятельство, которое создает монопольный институт в ТГУ и не дает права другим студенческим группам на свой голос, на выражение своих взглядов.
Почему выступает против всего этого, собственно, само студенческое самоуправление, это понятно. В то же время мы не раз слышали и от представителей Минобразования, и опять-таки от премьер-министра, что действующая модель студенческого самоуправления устарела и нуждается в изменениях. Неужели так сложно провести эти изменения?
Это совершенно несложно. Нужна просто политическая воля. В первую очередь, воля законодательной власти, я имею в виду парламент. Нужно внести законодательную инициативу. Это определенная процедура, и в ней нет никаких сложностей. Если и правда все вроде бы сходятся во мнении, что это ретроградный институт, и в данном случае речь идет не только о ТГУ, а о всех вузах, потому что этот вопрос регулируется законом о высшем образовании, то ничего, кроме политической воли, не требуется. Уверенность в том, что существующая модель студенческого самоуправления должна измениться в действии. Но переход от настроения к действиям слишком затянули Минобразование, Комитет образования и науки, словом, те ведомства, которые могут инициировать законодательные изменения и, соответственно, изменить существующую практику.
Это, в свою очередь, наводит на мысль, которую мы не раз слышали относительно того, что студенческое самоуправление, как правило, достаточно лояльно к любой действующей власти.
Я полностью с вами согласен. Это подозрение, которое я сейчас не хочу усиливать, не хочу считать, что власть устраивает студенческое самоуправление в качестве проводника ее идей, в качестве институциональных щупалец в ТГУ и других вузах. Однако, если этот процесс будет затягиваться и дальше, тогда это подозрение получит легитимную основу.
Одно из требований аудитории 115 – ввести систему внешнего реферирования, которая подразумевает оценку профессоров ТГУ на международном уровне. В свете этого требования я хотела бы спросить вас о настроениях профессуры вуза.
Вопрос внешнего реферирования – это очень важная проблема. Готовность ректората относительно положительного решения этого вопроса есть, и это очень хорошо. Что же касается университетской профессуры, здесь довольно пестрые, противоположные настроения. Разумеется, в университете существует не такая уж маленькая группа, которая будет выступать против принципа внешнего реферирования, потому что этот принцип предполагает внедрение абсолютно прозрачных, однозначных стандартов и критериев, которые определяют содержание академической должности. У многих людей, которые занимают определенные академические должности сегодня, нет уверенности относительно того, что их статус может ответить этим стандартам. Принцип внешнего реферирования – это очень хорошо, но здесь главный вопрос стоит так. Университет, а это есть одно из проявлений его автономности, должен сам разработать такие критерии, которые позволят адекватно оценить квалификацию академического персонала. Критерии сегодня в университете есть, но они недостаточно прозрачны. Они не позволяют адекватно оценить квалификацию профессора. Не существует минимальных требований, которым должен соответствовать профессор для того, чтобы занимать эту должность. Есть только очень общие и расплывчатые определения. Я один из тех, кто годами говорит об этой проблеме. Мы с группой профессоров разработали стандарты, необходимые для того, чтобы занять академическую должность. Я не раз проводил презентацию этих критериев и стандартов, в том числе и на заседании Академического совета вуза, и на факультете, и так далее. Вроде все соглашаются, но здесь такая же ситуация. В последний момент этот процесс стопорится, и все остается по-прежнему. Сейчас этот вопрос был снова поднят, и я надеюсь, что эти критерии будут на этот раз рассмотрены. Это главное. А вопрос внешнего реферирования необходим в том смысле, что квалификацию академического персонала должен оценивать не только сам университет. В этот процесс должны быть вовлечены внешние эксперты, незаинтересованные, объективные. Здесь я имею в виду иностранных специалистов. Я полагаю, что этот процесс сегодня наиболее важен для жизни университета.
Да, Полос, а все студенты обсмеют до убрунда. Под конец Батоньяго, я хотел бы снова вернуться к студентам. На мой взгляд, такая активность студентов сегодня – это что-то новое для вуза. Когда я училась в ТГУ, а, возможно, и сейчас это в какой-то степени так и остается, было много студентов, которые абсолютно индифферентны к такого рода вопросам, которые приходят на лекции, получают свою долю знаний и идут домой. И в этом смысле аудитория 115 своими действиями уже, вероятно, сказала что-то новое. Насколько последовательны эти студенты в своем протесте, на ваш взгляд?
Для университета это трагедия, маргинализация студентов, аудитории 115. И в этом процессе довольно значительную роль играют учащиеся, которые со стороны наблюдают за всем этим, которые неактивны и часто управляемы, к сожалению. Для меня, например, совершенно непонятно, даже больше я считаю это возмутительным, что студенты факультета журналистики выступают против блокирования шестого корпуса и хотят, чтобы там проводились их лекции. Знаете, тот факт, что корпус блокирован, это мирная форма протеста, в которой, разумеется, нет ничего хорошего. Но нужно ведь брать в расчет контекст ситуации, суть акции, которая служит улучшению академической и студенческой жизни. Как можно протестовать против этого? Но, с другой стороны, я могу сказать, что аудитория 115 – это немалочисленная группа, которая состоит из студентов, ориентированных на прогресс, и в этом смысле их позицию разделяет множество людей, у них довольно большая армия сторонников.
О протестах в ТГУ с профессором Тбилисского государственного университета, социологом Яго Качкачишвили, беседовала моя коллега Анастасия Славинская. Как проблемы, испытываемые Европой, на самом деле могут повлиять на события и перспективы Грузии, в частности, и постсоветского пространства вообще? И можем ли мы уже говорить о системном европейском повороте? Или пока это только коррекция того вдохновения, которое охватило после падения европейских стен? Об этом на этой неделе в рубрике «Некруглый стол» мы беседовали с профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком и грузинским политологом Торнике Шарашинидзе. Разговор вел мой коллега Вадим Дубнов.
Уходящий год ознаменовался событиями, которые, казалось бы, меняют привычное представление о Европе. Я имею в виду и Брекзит, я имею в виду и выборы, которые могут привести, опять же, к углублению какого-то раскола между европейскими странами. И давайте начнем с того, что пытаемся дать определение. Это поправение, это некий новый кризис, это новый тренд или, наоборот, это коррекция старого тренда. Ярослав, как вы думаете?
Хотел бы знать ответ на этот вопрос. Сам не знаю. Думаю, что сейчас, знаете, мы только в начале процесса. Мы все будем умнее, когда будем в середине или в конце. Но, по-моему, главный вопрос сейчас вот именно в этом состоит, как вы формулируете. Это черный лебедь пробежал или это просто коррекция того, что случилось? Вот. Я не исключаю возможность того, что мы в начале какого-то очень важного, очень масштабного процесса не наилучшего, который связан, как бы иронически это ни звучало, с глобализацией и с реакцией на как бы улучшение ситуации вот этой, которая случилась после 89-го года.
Торнике, а мы можем вообще говорить о каком-то системном явлении, по-вашему? Или это все-таки, ну, некий набор событий? А может быть, действительно ничего такого страшного-то не происходит?
Давайте по времени еще, потому что, скорее всего, это пока что набор событий, потому что вот после выборов в Америке говорили, что Америка сейчас встает на альтернативный путь. На самом деле, как мы знаем, большинство населения Америки проголосовало за Клинтона, так что это не означает, что американцы поменяют, так сказать, свой подход, ну и так далее, и так далее. Что касается Брексита, Брексит тоже не для конца, как мы знаем, Брексит пока еще не осуществлен. А что касается там Фиона, знаете, что ЕС Франции снизился очень сильно за последнее время, особое по сравнению с Германией. Так что выборы Франции, скорее всего, не будут иметь принципиальное значение для Евросоюза. Скажем честно, французский политик может присущи эта тенденция, чтобы быть пророссийским. И то, что сейчас Олланд проводит жесткую, довольно такую антироссийскую политику, скорее всего, не из-за того, что Олланд этому очень радуется, а потому что вот проблемы в Сирии, проблемы в Украине, и тем более, что позиция Германии заставляет он это делать.
Будут в Германии тоже выборы, и там тоже ожидаются некоторые трудности.
Да, вот посмотрим. Особую важность, скорее всего, сейчас имеют выборы в Германии, а не во Франции.
Ярослав, вы сказали про 89-й год. Скажите, как вы думаете, в том, что происходит сейчас в Европе, это европеец решает свои проблемы, это их игры с трендом, или это продолжение реакции на то, что было тогда 20 лет назад?
Нет, я думаю, что это глобальное явление. Просто Европа реагирует на это. Кстати, ну, Трамп это не европейский, но явления очень похожие. То есть, что я имею в виду? По сути, в 89-м году случились две революции. Одну мы увидели очень хорошо, потому что она была на телевизионном экране, очень красиво выглядела, это падение Берлинской стены, всего с этим, что связано, толпы людей, ликование на улицах. Но вторая революция, тихая революция, которую мы как бы прожидели, это вот неолиберализм, который очень сильно изменил Запад. Вот. И в частности, то, что либеральная революция, то, что она как бы связана с тем, что было первое, потому что, в принципе, капитализм остался единственным игрой в городе, если так можно сказать. Но, с другой стороны, или с третьей уже стороны, связано то, что мы сейчас видим, глобализация, вот именно в этом исполнении, новолиберальном, приводит к потере стабильности, которая очень сильно связана и с нарастанием неравенств, причем неравенства в очень развитых и богатых странах. И в связи с этим, как уже последствия, которые мы уже видим, появление все больших и больших слоев населения, которые чувствуют себя неуверенно, нестабильно. И, кстати, как часть этого появления больших потоков беженцев, которые тоже часть этого процесса. Это очень глобальный процесс, и мы, конечно, не знаем, куда он заведет, но есть очень сильное чувство, что ветер веет в другую сторону.
Ярослав, это какие-то рукотворные вещи или это абсолютно объективный процесс?
Это одно и другое. Знаете, в истории редко бывает так, что только объективный с субъективным. Человеческий фактор очень важен. Главное, что объективно буду говорить, потому что глобализация, которая, мы видим, идет все более быстрее и все более непредвиденно. Но субъективный фактор в том состоит, что мы проглядели очень много важные вещи. Мы проглядели, особенно вот либералы, а я говорю мы, потому что тоже отношусь к этим людям, мы проглядели то, за чистым ликованием, вот хорошей картинкой, обещанием конца истории, мы проглядели, что очень большое число, может даже большинство людей, сильно проиграли во время этих изменений. И это началось даже не в Америке, я думаю, или не с Брексита, но, на моё мнение, это началось сначала в Венгрии, которая была очень сильно уже несколько лет тому назад. Венгрия попала первым, потом пошла Польша. Вот, это оттуда начинается, это с нашей части начинается именно ветер в другую сторону. Брексит, Америка, это уже когда прощается не ветер, практически ураган.
Торники, сегодня министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе мне сказал, что такое действие Европы по затягиванию визового режима и так далее, либерализации визового режима, может породить в Грузии новый евроскептицизм. Насколько это так и насколько вообще происходящие события в Европе вот подобного рода могут оказать влияние на Грузию?
В этом есть свой резон, конечно, тем самым, таким образом, МИД хочет произвести впечатление на Евросоюз, но я думаю, что, скорее всего, население Грузии будет обвинять не столько Евросоюз в этом, если Грузия не получит безвизовый режим с Евросоюзом, а свое правительство в первую очередь. Это раз. Во-вторых, и даже если Грузия не получит безвизовый режим с Европой, то, конечно, очень будет досадно. Я не думаю, что в Грузии усилится российское настроение, потому что Россия, во-первых, потому что Россия продолжает политику аннексии Южной Осетии и Абхазии. Россия все еще передвигает вглубь Грузии украинской территории, оккупационную линию и так далее, и так далее. Так что даже если Грузия не получит безвизовый режим, я не думаю, что в Грузии что будет евроскептицизм.
Ну, а вообще все эти события, вот то, что мы называем поправением?
К сожалению, у нас уже люди привыкли, так сказать, к разочарованиям, когда мы по своему времени получили так называемый membership action plan, MAP, это план действий по членству в НАТО в 2008 году. С тех пор мы уже привыкли, что это займет, скорее всего, гораздо больше времени, чем мы думаем, чем мы нам хотелось. И в случае с НАТО, и в случае с Евросоюзом. Грузия стала, так сказать, наш народ стал, так сказать, более реалистичным, оценивать все это.
Ярослав, в этом контексте Украина – это, по-моему, идеальный пример вот такого вот ритмичного покачивания маятника между Европой, европейскими ожиданиями, разочарованиями, новыми ожиданиями, революциями, снова разочарованиями. Вот то, что происходит сейчас, да, вот все, о чем мы говорим, как это отразится на самоощущении Украины и Восточной Европы в целом, по советской части?
Конечно, ответ очевиден, что она не добавит оптимизма. И выйти в депрессию. То есть украинцам есть очень много по поводу сейчас депрессировать в связи после революции. Я не говорю, что революция была плохая или неправильная, но мы всегда знаем, что правильная революция, она всегда побуждает очень высокие ожидания, завышенные ожидания, которые очень тяжело исполнять. Что очень главное, что Украина это одна еще из тех стран, которая до последнего времени верила в Европейскую Унию и Европу, в евроинтеграцию. Очень сильно и даже продолжает верить мимо того, что все остается, но все более приходит такое ощущение, что Украина строит мост к другому берегу, которого не видно, который все более исчезает, знаете. Ну, вот. И вот здесь главный вызов Украины, украинцев, как вот с этим бороться. Европейские настроения не падают. Европейская интеграция, то, что показывает социология, она достаточно прочна. И именно Евромайдан был переломным пунктом. Очень сильным проблемным пунктом сейчас большинство населения, включено, что очень важно, российскоязычным населением Востока и Юга, они тоже хотят евроинтегрироваться. Но вот как отделить вот этот конкретно прагматический вот вопрос евроинтеграции, а другого вопроса, который более важен, вопрос существенный, перехода на европейскую модель или западную модель развития, то есть не развитие российского ресурсной экономики, административного ресурса и авторитаризма, а переход именно к модели рынка и открытого общества демократии, вот это мимо всего, что бы ни случилось в Европе чи в Америке, это все-таки остается заданием, вызовом для украинцев. И я думаю, что все больше и больше украинцев это понимает, что это как бы нужно разделять. Один вопрос – это конкретно Европейская Уния, союз, а другой вопрос – это как бы выбор развития, стратегический выбор развития. Конечно, это не Россия.
Украина в этом кризисе участвует как некая часть Европы или все-таки как некая особая территория, как некая вот такая вот сумеречная зона между Европой и чем-то другим?
Особенность Украины состоит в том, что никогда нельзя ответить вопрос «так или нет». Это именно особенность, потому что Украина очень амбивалентная, остается амбивалентной. И я считаю, что в этом есть определенные выгоды, даже прелесть Украины. Но все-таки я думаю, что как бы главная линия развития, что бы мы там ни говорили о реформах, все такое остальное, оно все-таки главная линия тенденции идет на Запад. Выбор западной модели. Конечно, запоздалый, конечно, не совсем успешный, но стратегическое остается. Если говорить о большем пространстве, то, конечно, это не только Украина, не только Запад. Нужно принимать во внимание, что с республики бывшего Советского Союза тоже удастся Украине, скажем, вот в Киргизстане. Вот то, что я знаю очень сильно, присматривается для них Украина играет примерно ту же самую роль, что украинцев 25 лет тому играла Польша. То есть будет, возможно ли успешная его трансформация. Если Украине дастся вот эта трансформация, на что я, мимо всего, все-таки надеюсь, вот, то, может быть, это очень сильно изменит постсоветское пространство. Как, кстати, если бы это удалось Грузии, может быть, ну, думаю, что Грузия больше успехов, чем Украины, вот, но вот эти два успеха, два примера, грузинский и украинский, мне все будут очень важны для преформатирования этого пространства. Если удастся, тогда, конечно, можно думать, что ветер начинает думать в другую сторону. Если не удастся, ну, тогда даже не хочу думать о плохих сценариях, потому что они очень депрессивные.
Торники, возможно, сужающееся окно европейских возможностей. Для Грузии это хорошо или благо-благо, или наоборот зло? Это заставит Грузию как-то быстрее самоидентифицироваться или наоборот опустятся у вас руки?
Ну, что сказать. Конечно, чего хорошего в этом нет. Отсутствие внимания со стороны Евросоюза, Запада, конечно, очень негативно влияет. Но что делать? Приходится выживать. После войны с Россией в 2008 году Грузия, так сказать, привыкла выживать. После того, как победила «Глинская мечта» на выборах 2012 года, «Глинская политика» стала еще более осторожной, еще более прагматичной. Ту политику, которую сейчас Грузия проводит в первую очередь в отношении с Россией, наверное, нужно привыкнуть. Грузия сейчас не весовывается. Очень сложных обстоятельствах, когда Россия сейчас ведет свою войну против Украины, когда Евросоюз занят целиком собой, маленькая страна, как Грузия, должна вести себя очень осторожно. Грузия ведет себя очень осторожно и не имеет, к сожалению, не имеет больших иллюзий насчет там Евросоюза и НАТО пока что.
Это была беседа с профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком и грузинским политологом Торники Шарашинидзе. Ее вел мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.